Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 июня, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Прямо сейчас смотрим мы за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки по Яндексу, там 672 тысячи автомобилей передвигаются. И перспективы выглядят тоже по Яндексу следующим образом. Шестибальные пробки сейчас, к 6 вечера. Семибальные пробки – 2 часа семибальных пробок, потом и к 8 вечера пробки в 5 баллов. Вот так примерно это выглядит. Примерно так выглядит каждый рабочий день в начале июня. Ничего особенного на сегодня нам с точки зрения пробок не обещают. Срочное сообщение. Серийное производство внедорожника «Аурус Комендант» планируется во втором полугодии 2022 года. Минпромторг рассматривает возможность серийного производства автомобилей «Аурус» еще и на водороде. Это с ленты агентства РИА Новости. Так, давайте сейчас посмотрим, что в эти минуты появляется на ленте агентства ТАСС, а здесь заявление. Ущерб от разлива нефтепродуктов в Туапсе составляет примерно 70 миллионов рублей. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках, а мы переходим к программе «Своя правда». Сегодня будем обсуждать новость, которая выходит сегодня на лентах информационных агентств под заголовком «Россияне готовы оплачивать более высокими налогами поддержку бедных».
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Не только по радио, но и в Ютубе. Как всегда, трансляция идет. Можете присоединяться к нам и там, и здесь. И главное, не забывайте все варианты связи. Мы в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в который вы должны зайти для того, чтобы принять участие в голосовании по теме программы. Ну, в общем, все работает. Представляю гостей программы. Советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг Татьяна Сафонова. Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, что будем обсуждать? Результаты опросов ЦИОМа, которые сегодня в средствах массовой информации проходят под заголовком «Россияне готовы оплачивать более высокими налогами поддержку бедных». Большая часть россиян, РБК пишет об этом, не только РБК, ссылаются на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 54% говорят, мы готовы платить больше налогов для того, чтобы государство лучше поддерживало бедных. Там, правда, дальше есть удивительная оговорка. В основном это люди в возрасте 60 лет и старше, которые как бы намекают. Но все-таки сначала голосование, которое у нас уже в Телеграм-канале идет. Сейчас я знакомлю слушателей с этим голосованием. Что вы считаете более важным для поддержки бедных граждан? Освободить их от налогов, ввести целевые дополнительные налоги для богатых или предложить больше бесплатных государственных услуг? Так или иначе, в результатах опросов ЦИОМа все это звучит. Теперь я спрашиваю участников дискуссии, что вы думаете по этому поводу. Татьяна Сафонова, вот этот опрос в ЦИОМа, он действительно о том, что граждане готовы платить больше, чтобы помочь бедным?
Ну, любой опрос, он всегда очень сильно, его результаты зависят от того, как вопрос поставлен. Ну, конечно, там, я там не вижу буквально, как поставлены вопросы, там, вероятно, есть какие-то оговорки, еще что-то. Но, в принципе, в целом это показывает картину позиции общества по этому поводу. Я могу там со своей стороны ее тоже подтвердить. Мы много работаем с бизнесом, причем с молодым бизнесом. И сейчас все больше и больше коллег хочет нормально уплачивать налоги, нормально, прозрачно вести бизнес. И это прямо позиция подрастающего поколения в бизнесе.
То есть люди реально могут говорить, я хочу платить больше налогов, чтобы другому стало лучше.
И так тоже, но и еще новая позиция. Я вообще готов платить все налоги так, как это положено по закону, и быть абсолютно прозрачным. Такая позиция у бизнеса сейчас все больше и больше.
Возвращаясь к опросу, который мы поставили перед слушателями, что более важно для поддержки бедных граждан, чтобы они вообще не платили налоги, чтобы богатые платили целевые дополнительные налоги, это тоже вот из последних предложений звучало, или чтобы больше было государственных услуг, и они были бесплатны?
Мне кажется, три вещи вообще между собой не супер связаны. для бедных людей очевидно...
Нет, хорошо, чтобы все работало, это я понимаю.
Ну, то есть для бедных людей, естественно, важно как можно больше дохода получить, и поэтому, очевидно, им не хочется платить налоги с тех копеек, которые они получают и зарабатывают. Для них это на первом месте. Хотят ли они, чтобы богатые платили больше? Если то, что платят богатые, пойдет на улучшение их благосостояния, я думаю, они этого захотят. Если богатые будут платить больше просто, и от этого не изменится их благосостояние, я думаю, им, ну, только если чувство мстительности, а так, в принципе, им все равно, сколько платят богатые, если они этих денег не видят. И третье, улучшение государственных услуг – это вообще такой очень косвенный показатель качества жизни необеспеченных граждан. Конечно, на них влияет возможность получения бесплатного образования, лечения, но оно, как бы, в принципе, и сейчас есть. То есть улучшать его качество возможно, но я думаю, для
или
них
это более доступно.
Не первостепенная задача.
Хорошо. Я думаю, Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Что вы думаете по поводу этого вопроса?
Ну, это однозначная поддержка прогрессивной шкалы, ее введения, прогрессивной шкалы налогообложения.
Там дальше есть даже цифра более 80%, сказали, а вот прогрессивную шкалу мы точно поддерживаем.
Совершенно верно. А прогрессивная шкала, как известно, она исключает регрессивную шкалу налогообложения, которая состоит в том, что богатые платят мало, а бедные платят много. Ну вот у нас сейчас что-то близкое к вот такой к регрессивной шкале. Шкала небольшая, но тем не менее, если вы в белую получаете зарплату полностью, и делаете покупки в Российской Федерации, не покупаете ценные бумаги, а покупаете товары в магазине, то вы заплатите очень много налогов. Вы заплатите 30% социальных, 13% подоходный, 10-20% НДС. Ну, сколько это получается, если еще не считать автомобиль? Получается очень много. То есть, если ты бедный, значит, ты платишь много налогов. А если ты богатый, 13%. И только с последнего времени стало, что, в общем, 15%. И при этом государство сделало очень важную декларацию, когда она перешла от 13-15%, она сказала, что это изменение в шкале или в налоговой политике, пусть небольшое пока, оно не связано с тем, что государство собирает еще денег на свою неэффективность. Мы же вспоминаем, что классическое либеральное, неолиберальное обвинение государства в том, что оно всегда неэффективно. Почему налоги нужно снижать? Потому что государство всегда неэффективно, оно всегда плохо распоряжается деньгами, все оно делает плохо, и все у него плохое. Вот это вот такой главный пассаж, который выстрелил просто в мировой повестке в 70-е и 80-е годы 20 века, и он оставался там, болтался в воздухе и по сей день. И государство сказало, что вообще-то говоря, нет. Мы, во-первых, достаточно эффективны, во-вторых, мы потратим эти деньги на покупку лекарств для тяжело больных детей, для больных детей со сложными заболеваниями, и вообще, какое бы то ни было смещение от 13% к прогрессивной шкале, у нас она, по-моему, только зарождается, это будет связано с социальной политикой, и отсюда такая мощнейшая поддержка. Хотя, мне кажется, что из заголовок вот этой в новости он сформулирован не очень корректно, но, тем не менее, люди все понимают, они понимают, что они поддерживают не усиление регрессивной шкалы, они не говорят, пусть бедные еще больше платят, да, они же, ну, могут же еще заплатить налогов, да, вот люди этого не говорят, они говорят, что нам необходима более справедливая налоговая политика, которая позволит одновременно с этим решать социальные проблемы, и кроме государства это сделать некому.
И все-таки, возвращаясь к вопросу, который мы поставили на голосование, вот если говорить о поддержке бедных граждан, что важнее? Понятно, что лучше бы все. Освободить их от налогов, ввести дополнительные целевые налоги для богатых, которые будут точно идти бедным, а не вообще.
А вы, Юрий, напрасно противопоставляете. На самом деле необходимо вводить необлагаемый налогами минимум хотя бы в 50 тысяч рублей.
Я не противопоставляю, я просто говорю, что важнее.
Нет, я понимаю, ну вот такая, да. Значит, одновременно две вещи важны. Необлагаемый налогами минимум, чтобы высвободить доходы домашних хозяйств, хотя бы какой-то части домашних хозяйств, небогатых, от налогового вот этого пресса. И, кстати говоря, это может помочь легализации рабочих мест, которые у нас в серой зоне находятся, и одновременно с этим постепенное введение прогрессивной шкалы налогообложения, то есть, когда вот эти деньги, которые не взяты из бедных, они будут в большей мере взяты с богатых. Причем взятие денег с богатых, оно имеет еще и очень важный экономический смысл. Обычно, когда богатые или там их экономисты, да, либеральные, неолиберальные экономисты их спрашивают, они говорят, а это все для того, чтобы погубить бизнес. Ничего подобного. Протестантская этика гласит, что деньги должны оставаться в бизнесе. Если вы их оставляете в компании, а не высасываете из компании, чтобы перекачать, например, в офшоры, то вам и не нужно платить по прогрессивной шкале большой налог. Вы можете оставить это на развитие предприятия. И вот эта лазейка, ну не лазейка, а вот этот вот механизм, его тоже пытаются, как мне кажется, ну, начать заставлять работать, да, и вообще создавать в каком-то смысле, потому что философия значительной части российских богатых, так называемых, да, она состоит в том, что бизнес – это место, где я беру деньги, а не то, куда я их вкладываю, то, что я развиваю. Я их беру, переношу в офшоры, в офшоре я, значит, делаю вложения в ценные бумаги, какие-нибудь долговые бумаги Германии, Великобритании, ну, Голландии, раз, и все замечательно.
Когда
а компания,
говорят,
пусть как хочет, так и выживает в России.
О повышении налогов, они, скорее, все-таки говорят не о своих налогах, а о налогах бизнеса.
О налогах, речь идет прежде всего о налогах на физических, на физические лица, на эти самые богатые физические лица. Вот о чем идет речь. И что должно происходить? Это не означает больше налогов на предприятия. Больше налогов на предприятия, мне кажется, это неправильная философия. А вот больше налогов на физические лица, особенно на те, которые не исповедуют протестантский принцип капитализма, а какой у них принцип? Какой-то, не знаю, католической разнузданности, да, назовем его так. Когда они просто эти деньги берут и в офшор, берут и в офшор. А потом некоторые еще умудряются получить перство в Англии.
Так, все-таки, возвращаясь к этой истории, значит, если мы говорим сейчас о поддержке бедных, нужно ли повышать налоги всем? Мы отталкиваемся от сегодняшнего
вопроса. Мы должны отсечь тех, кто налоги платить, подоходный налог платить вообще не
должен.
То есть,
кроме тех бедных, которым мы собираемся помогать.
Дело не в бедных, не в помощи в бедных. Дело в том, чтобы домашние хозяйства, которые у нас в большей массе, в основном бедные, всех тех, кто находится под реальным средним классом, чтобы их освободить хотя бы от 13%. Вот это было бы необходимо и желательно.
Но это вот тот самый
кого
минимум.
Кого я имею в виду? Да. Я и включаю сюда и бедных, и тех, кто принадлежит группе средний класс в кредит, который ведет образ жизни среднего класса, делает покупки недвижимости, как у среднего класса. Но у него ничего денег своих нет, он потому что если не займет, то он очень бедный.
Ну, то есть, тех, кто выше среднего класса, вот тому надо повышать налоги.
Да, совершенно верно.
Хорошо. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Татьяна Сафонова, возвращаемся. Нужно ли для поддержки бедных повышать налоги всем?
Кроме бедных.
Ну, это понятно, я надеюсь.
Нет, кстати.
Ну, кстати.
Нет, ну когда 60%, там сколько, 50% большинство говорят, нам надо повысить налоги, при этом это люди старше 60. Да.
Вообще хорошо бы действительно все-таки с терминологией определиться, кого мы считаем бедными, кого мы считаем богатыми. Прежде чем ввести повышенную ставку с 13 до 15% для тех, кто получает больше 5 миллионов в год легальных денег, в общем, посчитали, а сколько мы соберем. В результате таких богатых в стране, ну, мягко говоря, немного. А вот тех, кого коллега предлагает освободить от уплаты налога, мне кажется, у нас порядка 90%
вот
населения.
Вот я как раз хотел сказать, что так получится.
Просто проблема в том, что денег не хватит. Мы можем обложить богатых повышенными ставками там, до 50-60%, и тем не менее на всю страну все равно денег не хватит.
А тут поэтому... же стоит вопрос об офшорах.
Нет, до офшоров мы тоже, наверное, доберемся, потому что это моя основная специализация. Я тоже живым интересом вас выслушала. Но это вопрос математики. И честно вам скажу, как бывший там сотрудник налоговых органов, они считать деньги умеют. То есть если они будут балансировать очевидным образом бюджет, и если они освободят какую-то часть населения от уплаты налогов, это недополученные доходы бюджета, их надо сбалансировать чем-то. Если их балансировать повышением налоговой ставки, то надо понимать, с какой налоговой базы вы ее собираете. И поэтому, я думаю, тут не идет речь не о освобождении бедных, там 50-60 и младший средний класс, который живет на заемные деньги. Нам бы, дай бог, освободить население, у которого доход на уровне МРОТа 13% там, или 13 тысяч, или хотя бы двух МРОТов, вот хотя бы этих бедолаг освободить от уплаты налога. И для них это было бы существенно, очень существенно. А вот на это денег худо ли, бедно ли, если поднять немного ставку для среднего и выше среднего класса, ну там... Речь, когда шла о 5 миллионах, кто больше зарабатывает, сначала говорили, кто больше миллиона зарабатывает. Ну, это вот уже как бы приличная категория граждан. Вот если с них поднимать чуть-чуть на несколько процентов, может, хватит. Но здесь нужно считать. Считать будут налоговики, когда будут балансировать эту историю.
То увеличение, которое в итоге введено с 13 до 15, там ведь не с миллиона.
Там суммы, превышающие 5 миллионов.
Вот.
А изначально обсуждали суммы, превышающие 1 миллион. И вот тогда была резко негативная реакция на эту историю, потому что мы видим реакцию разных слоев населения. Понятно, что реципиенты, то есть бедные слои населения, встречают эту идею как бы на ура. Естественно, те, кто с кого собираются собрать, они либо встречают ее более-менее нейтрально или положительно, если понимают, что, скорее всего, их это не затронет, да, а затронет супербогатых людей, либо они начнут встречать ее крайне негативно, если они поймут, что это касается непосредственно их. А кого это касается, понятно, будет только в том случае, когда мы поймем, кого мы считаем богатыми.
Это отдельный вопрос. Это Татьяна Сафонова, Василий Колташов. Мы вот тут неоднократно проводили в связи с предложениями с 13 до 15, в связи с нынешними предложениями с 15 до 18, наверняка вы тоже слышали, целевое повышение, так сказать, на богатых. Мы спрашивали граждан, наших слушателей, кого вы считаете человеком, который мог бы попасть под такое? От миллиона, от трех, от пяти, от десяти. Люди, как правило, говорят от пяти или от десяти миллионов в год. Вот вы примерно тот же уровень имеете в виду?
Ну, слушайте, миллион рублей в год, это, конечно, не очень много. То есть, если брать миллионный доход. Представьте себе, что это доход сразу же на семью. Что это такое? Да, ну, там, 200 тысяч, ну, меньше 200 тысяч рублей на... Да нет, подождите.
Да, 250.
Да, подождите.
На четверых.
На четверых,
да. 250.
Сейчас, подождите. А, 200, ну да, да, 250 в год на каждого.
250, если семья с
меньше
двумя детьми.
Меньше 25 на
одного человека. Да, получается, если это один член семьи, условно говоря, получает такой доход, мы разделяем это, ну, на месяц.
Скорее всего, получаем, люди все-таки
вообще
имели
получаем
в виду
мало,
про конкретного,
да,
человека.
Вообще, да, получаем мало. То есть получается, что, ну, то, в общем, это средний класс и получается. То есть, ну, вообще-то говоря, эта шкала должна действительно затрагивать тех, кто не принадлежит... Не тех, кто только-только выбился из бедности, потому что вообще-то миллион рублей — это только-только выбился из бедности. Ну, так вот, по-честному. А тех, кто действительно является богатым. В этом смысле 5 миллионов – это, конечно, хорошая отсечка, но может быть отсечка, но может быть и пониже, да, то есть и 2,5 миллиона рублей уже может быть какой-то налог выше. Но понимаете, в чем дело? Что значит выше? 13%-то на самом деле уже для такой группы достаточный налог.
Учитывая все остальные.
Да, и вопрос состоит в том, как постепенно сделать так, чтобы, с одной стороны, не было бюджетного кризиса, да, с точки зрения наполнения его, а с другой стороны, получить... введение, ну, вот эту вот разгрузку домашних хозяйств, потому что налоговая перегрузка домашних хозяйств, когда, ну, чем беднее, тем больше налогов, да, условно говоря, потому что если человек чуть побогаче, он покупает уже там, допустим, ценные бумаги, у нас миллион брокерских счетов открыт в России, он уже там платит меньше, да, налогов со своих доходов. Ну, вот я примерно так описываю. Так вот, задача состоит в том, чтобы постепенно этих, ну, людей освободить для потребления, потому что считалось вообще, я здесь еще одну мантру, которая родилась где-то в 70-е, 80-е годы, неолиберальную, еще одну повторю, чтобы ее поругать немножко, она гласит, что от этих бедных никакой пользы-то на самом деле экономики нет, они все проедают. И экономический рост таким образом они не создают, как бы, да, а создают инвесторы. Вот инвесторов нужно щадить, а бедных щадить нечего.
621-й пытается с вами спорить, знаете, в каком смысле? Ладно, не буду называть, как он вас называет. Ладно. Вы манипулируете цифрами процентов. Какие офшоры? И вообще не плоская шкала раздует расходы на администрирование катастрофически.
Она не плоская. Она не плоская шкала. Она только философски плоская. Она, если, понимаете, с одной стороны она выглядит плоской, да, как феномен геометрии. А с другой стороны, она совсем не плоская. Она ведь регрессивная шкала. Чем беднее, тем больше налогов.
Это Василий Колташов. Татьяна Сафонова, тоже объясните. Не плоская шкала раздувает расходы на администрирование?
Я вообще не очень согласна с коллегой по поводу не плоской шкалы. У нас все платят 13%. Те, кто зарабатывает больше 5 миллионов, платят 15%. Это плоская шкала. Коллега, видимо, имеет в виду... уплату налогов с инвестиционных операций с ценными бумагами, там тоже 13%.
Нет, я имею в виду, что и социальное отчисление, и доход на и налог на автомобиль, и налоги, которые взимаются
там,
при потреблении,
потому что
двойное обложение идет и доходов,
у нас,
и потребления.
Чем граждане богаче, тем налогов они платят больше, потому что они платят налоги на имущество, они платят налоги на автомобили с высоким количеством лошадиных сил, они, соответственно, платят с инвестиционных те же 13%, если мы не говорим про индивидуальные инвестиционные счета, там 50 тысяч – это ерунда вообще. То есть сейчас у нас реально плоская шкала. Если мы говорим, что шкала будет более высокой, с точки зрения стоимости администрирования, здесь есть определенное рациональное зерно, потому что вам нужно разделить категории граждан, уплачивающие по одной шкале, уплачивающие по другой, уплачивающие по третьей. Это сложнее, чем брать со всех тотально 13%.
Но все-таки нынешнюю шкалу вы при этом называете плоской, несмотря на появление 15%.
Ну, она практически плоская, потому что, ну, посмотрите, сколько собрали. Вот была, по-моему, на днях статистика, я цифру внимательно не посмотрела, меня что-то не интересовало. Сколько в прошлом году собрали вот это дополнительные 2%? Там какие-то копейки. Опять возвращаясь к тому, почему? Да потому что у нас не так много людей легально получают больше 5 миллионов зарплаты в год. Поэтому и сумма поступления достаточно несущественная. Если мы попробуем еще на них поднять, да, проценты, то, соответственно, они просто потихонечку в тень уйдут, И мы тогда вообще ничего не соберем.
Вообще такой более общий вопрос. Дмитрий его формулирует на своем примере, но все-таки попрошу вас ответить. Вот он говорит, у меня 12-летний автомобиль. Он стоит 600 тысяч рублей. Налог, который я плачу за этот автомобиль, 8 тысяч рублей. Это мало или много? Вот как это определить, Василий Колташов?
Ну, как вам сказать, в год?
Ну да. Ну, это транспортный налог, видимо. Причем для такого автомобиля это, в общем, не маленький налог.
Ну, понимаете, ведь это можно... Ну, конечно, это много, да? Но, понимаете, но если можно посмотреть на эту проблему, как вот в Евросоюзе смотрят, они скажут, старый автомобиль, значит, больше остальных загрязняешь, значит, плати больше.
То есть, может быть... Нет, как определяется, вот, например, транспортный налог 8 тысяч для человека с такими-то доходами большой или небольшой?
Доступный. Вот этого я, кстати говоря, не знаю, потому что мне кажется, ничего никак не определяется, налог
как кроме есть, как один как человек его... сам для
нет,
себя.
Нет, в этом отчасти состоит, если не плоская шкала, то плоский подход.
Угу. Татьяна Сафонова, а с вашей точки зрения есть вот ответ более-менее объективный?
Ну, слушайте, у нас налог...
Человеку, который платит налог, всегда кажется, что они большие.
У нас транспортный налог зависит от лошадиных сил. Соответственно, чем больше лошадиных сил, у старой машины, которая стоит дешево, лошадиных сил может быть много, и она будет крайне неэффективна, потому что вы с нее будете платить огромный налог. 6 к 600, 8 к 600, скорее всего, более-менее оптимально, потому что, ну, зависит от количества лошадиных сил. Можно купить более новую машину, она будет стоить чуть подороже, в ней будет меньше лошадиных сил, и вы будете платить меньше налог. Я знаю, что зачастую даже продающие автомобильные компании, они ставят налог не там 150, а 149, чтобы вы не перескакивали в другую шкалу по категории уплаты налога.
Конечно.
Поэтому здесь не связанные вещи, насколько вы богаты, много для вас это или мало. Вы должны принимать там экономическое решение, старую вы машину берете с большими лошадьми, будете понимать, что будете много
человек
платить.
Человек сам решает. Хорошо,
конечно.
Тогда следующий вопрос. Значит, так или иначе, я уже упоминал, есть даже конкретный человек, который выступил с этой инициативой уже в 2021 году. Вот ввели этот 15-процентный налог, он специально введен для того, чтобы все собранные деньги потратили на лечение детей. Теперь он говорит, а если еще добавить пару-тройку процентов для того, чтобы медицинское обеспечение, лекарствами обеспечивать население. Вот это правильный подход к изменению налогов, Василий Колташов?
Это правильный подход, но дело-то в том, что огромные состояния у нас прячутся в офшорах. По разным оценкам, ну, до триллиона вывезено за последние десятилетия из российской экономики средств за пределы России, до триллиона долларов. И как эти средства облагать, да? Потому что сейчас вот соглашение пересмотрено с офшорными государствами, да, кроме Нидерландов, которые
отказались. Но это же не про НДФЛ идет речь.
Это не про НДФЛ, но дело-то в том, что эти доходы, они спрятаны в доходы с бумаг.
Они облагаются налогом все 13%. У нас все контролируемые иностранные компании, прибыль этих компаний ежегодно исчисляется, и с нее платится 13% налога.
Вот я говорю о том, чтобы взять с них хотя бы
40%. Но не НДФЛ. Мы-то говорим про
НДФЛ. Ну, НДФЛ...
С прибыли контролируемой иностранцев, с прибыли компании?
Я думаю, что с прибыли компании, получаемой с бумаг, брать больше... Ну, пусть прямые инвестиции делают, с прямых инвестиций налоговая...
Как много таких денег будет?
Другой.
Так они в основном зачастую инвестируют не только, не столько в иностранные ценные бумаги, они инвестируют в российские ценные бумаги в том числе.
И там, говорят, на доходы проценты ниже.
13? Нет, смотрите, здесь надо разобраться. У вас есть налоги, которые взимаются в конкретной юрисдикции, например, на Кипре. На Кипре собственными налогами 12,5% с пассивного дохода от ценных бумаг не взимается. Но Россия со своих граждан, которые владеют этими компаниями, этими бумагами, ежегодно взимает те же 13%. Если мы хотим сказать, что пассивный доход, в принципе, как характер дохода, должен облагаться по более высокой ставке, чем доход, например, трудовой, это дискуссионная тема, о ней можно поговорить. Но ее будет достаточно сложно отслеживать, вероятно, потому что вот сейчас у нас налоговые органы занимаются как раз тем, что они отслеживают бенефициаров компаний, расположенных в иностранных юрисдикциях. Они все обязаны декларировать эти компании. Вот сейчас как бы идет как раз выявление вот этой налоговой базы, чтобы понимать, сколько потенциально можно взять денег с этого, скорее всего.
Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. И 621-й наш слушатель, который пишет, вы по радио людям такая скажите, тот, у кого зарплата 10 тысяч, платит НДФЛ всего 1300, а у кого миллион, так целых 130 тысяч. Сказали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и в интернете. В Ютубе идет трансляция, можете присоединяться и там. Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Сегодня опубликованы результаты опросов ЦИОМа, которые подаются под заголовком «Большая часть граждан России согласны платить более высокие налоги, чтобы государство поддержало бедных». Вот эту тему мы обсуждаем. Продолжается голосование в телеграм-канале нашем. Если поддерживать бедных, то как, с вашей точки зрения, это правильнее делать, освобождая их от налогов совсем, вводя целевые дополнительные налоги для богатых, ну или для всех, тут уж не важно, мы предлагаем все-таки для богатых. Третий вариант – предложить больше бесплатных государственных услуг. Может быть, все важное, но вы выберите, какой вариант более важным считаете. Напомню, кто в студии. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества, и Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Продолжаем смотреть на ваши сообщение, и вот я заканчивал первую часть сообщением 621-го, который требовал рассказать людям, что с маленькой зарплаты платят 1300 с 10 тысяч, а с большой зарплаты в 1 миллион 130 тысяч. Начну тоже с сообщения этого человека, продолжение. А то вы внушаете простым слушателям, что будто бедные платят больше, а богатые меньше. Василий Колташов, это вам.
Ну, надо ему посмотреть на чек в магазине, в кафе, ну, увидеть там НДС. Посмотреть, поискать там НДС. Он его найдет, скорее всего.
Ну, нашел,
и
допустим,
он узнает, что если 13-процентная шкала является плоской, то налоговая система, налоговое обложение плоским не является. Что он платит не только 13%. А если он еще поинтересуется на месте работы у бухгалтера, зайдет, скажет, а вы там какие-то отчисления делаете, то ему откроется еще одна истина, что, оказывается, есть еще 30%.
Так, нет, подождите, но вам
и
же...
И он узнает, что получится не 13%, а платит он... Ну, 40-50%.
Но, по-моему, и Татьяна Сафонова в первой части программы об этом упоминала. И раз уж вы упоминаете НДС, но богатый покупает
кроме
больше,
как тень,
значит, платит
некуда
больше
ему НДС. Справиться, спрятаться. Они могут покупать недвижимость за границей.
Не-не-не, подождите. Богатый платит больше. Платит больше налогов, НДС, который платит
суммарно,
богатый.
Ну, подожди, мы же, ну, я понимаю, что суммарно, конечно,
конечно,
отдельно взятый богатый платит гораздо больше, чем отдельно взятый бедный.
Ну
да,
вот.
Да, но это же не разговор-то не об этом. А в процентах? А в процентах
так,
получится
тогда
меньше.
Дальше. Артем 990 пишет, у меня мама уборщица, отец разнорабочий. Мне 34, я построил карьеру, купил две квартиры, у меня приличная зарплата. Почему я должен платить больший процент, вот теперь уже, больший процент налогов, чем, к примеру, охранник или уборщица? То есть потому что я умный, я должен платить больше, Василий Колташов?
Умный, ну, я думаю, что...
Ну, типа, умный заработал.
Если он вот таким образом измеряет ум, то, наверное, он не очень умный.
Хорошо,
потому что
тогда...
самые умные, они присваивали
потому
себе
что...
с заводами в 90-е.
Ладно,
вот
хорошо.
Это были, видимо, в его
он
шкале
тогда...
умные.
Он тогда не родился еще. Он говорит, ну, я просто вкалываю без выходных.
Ну, это... Нет, ну почему он должен платить больше, да, сильно больше? Речь же не о нем. А если он действительно хочет, чтобы ему рассказали, вот кто в этой шкале, денежной шкале более умный, ну, наверное, там какой-нибудь Дерипаска более умный получается.
Ну, я думаю, что с этим Артем вряд ли будет спорить, но все-таки, то есть...
Вот в его шкале, вот как бы деньги равно ум. Или там количество заводов, чем больше заводов, тем умнее человек.
Ну, хорошо, количество вкалывания в часах в неделю.
Ну, количество вкалывания в часах необходимо вводить по часовую ставку оплаты труда, чтобы меньше вкалывать. Вот взять Маркса. По-моему, Поль Лафарг написал когда-то брошюру «Право на лень», она называется. И вот это вот как раз то, чего человеку простому не хватает. Право на лень. Немножко побездельничать и иметь при этом столько же.
Василий Колташов, Татьяна Сафонова. Про право на лень, раз уж заговорили. Вот этот вот безусловный доход, о котором говорят, или та мера, о которой говорим мы сегодня, чтобы бедные не платили налоги хотя бы, пока мы даже не говорим о безусловном доходе, хотя Кудрин сегодня тоже в очередной раз сказал, что это штука, которая будет все равно, никуда не денешься. Так вот, это не право на лень. Люди не станут не работать просто.
Это очень сложный философский вопрос. Мы, ну, глобально идем к абсолютно новому миру, к цифровому миру, в котором не понадобится такое количество низкоквалифицированного персонала, который был нужен там еще 50 лет назад. При этом, что говорится, греха таить, многие любят полениться, и далеко не всем хочется парить мозг в высших учебных заведениях. Но кушать хотят все. Поэтому глобально, естественно, каждая страна встанет перед тем вопросом, как кормить население, которое, может быть, не столь востребовано на низкоквалифицированном труде. Об этом надо сказать честно и откровенно. Об этом говорят все сейчас философы, что этот вопрос встанет остро. И я совершенно согласна с Кудриным, что мы придем к тому, что безусловный доход должен быть, и то, что человек не может заниматься высокоинтеллектуальным трудом, согласно нашей Конституции, не значит, что он не имеет права жить. Причем я в большой степени уверена, что будет человек работать или не будет человек работать, если он, ну, в состоянии себя каким-то образом прокормить, это внутренняя подвижка человека, а не желание заработать деньги. Если ты... Самые богатые люди, они получают удовольствие от процесса. Они не за деньгами гонятся. И вот эти вещи...
Ну или оказываются в нужном месте в нужное время.
Нет, это неправда. Потому что действительно богатые люди, они трудяги, они интеллектуалы. А в принципе, если мы говорим о ворах, которые деньги просто украли, то рано или поздно, как говорится, свой столб они найдут. Но большинство людей, которые действительно зарабатывают много, это трудяги. Но на них лежит и большая социальная ответственность. Я вот, например, абсолютно стою на позиции, что если ты зарабатываешь много, если ты умный, да, ты должен платить больше. Ровно потому, что у тебя больше ответственности перед обществом.
Есть понимание. Обществом. Хорошо. Есть понимание. Больше на сколько?
Не настолько существенно, чтобы чувство справедливости русского человека было нарушено. Тут еще надо взять историю государства российского, отношение наше население с государством, историю 20 века, историю социализма. Здесь, понимаете, у нас каждый российский человек, который сейчас есть, да, у него свое понятие справедливости. Вот его надо как-то усреднить и не нарушать.
Татьяна Сафонова, Василий Колташов. Артем продолжает с вами спорить. У нас сейчас так. У нас третий участник или четвертый участник дискуссии. Вы понимаете, что, к примеру, если вы говорите, там, Дерипаска, Виксельберг, Потанин, Абрамович, вы понимаете, что у них есть советники, налоговые аудиторы, консультанты. Им повысят налоги, они уйдут, а возьмут с меня, мол.
Я вспомнил одну историю, которую мне рассказывали про Дерипаску. Как, значит, когда шел процесс передела заводов, на одном, ну, нужно было защитить завод и организовать охрану от гангстерских сообществ. Ну, 90-е трудно забыть, да? И как это было организовано? Один из его советников заставил охрану собственную выполнять все функции по уставу военно-морского флота. Но они другого устава не нашли. Они нашли вот флотский устав и по флотскому уставу организовали караульную службу на этом заводе. Поэтому, ну, может быть, да... Может быть, ну, наши, как бы, богатых можно и похвалить, да, за что-то.
Нет, в данном случае богатых можно хвалить, можно не хвалить. Они все равно этого делать не будут. У них
Почему
есть
этого?
Деньги,
подождите,
чтобы не заплатить большие налоги.
Да нет, а эти большие налоги заплатят другие. Налоги. Это вопрос, кто кого возьмет. Крупный капитал или гранд-бюрократия, высшая бюрократия.
Василий Колташев. Татьяна Сафонова, что вы скажете? Вот по поводу того, что у них есть консультанты, они уйдут.
Они не умеют организовывать экономический рост. Вот почему я хочу сказать.
Это понятно, это другое.
Я как, в общем-то, член рядов этих консультантов.
Ай.
Да. Могу поделиться с вами инсайдерской информацией, что сейчас во всем мире налоги очень высокие. Вы думаете, зря к нам приходят французы, да, получают российское гражданство?
Вы про Жерара Депардье?
Да. Собственно... Сейчас нам некуда пересаживать людей с большими деньгами. И мы приходим к выводу, что Россия в данном случае является очень неплохой страной, потому что уровень налоговой нагрузки здесь не столь существенный.
Если для богатых и для бедных или как? Если у нас плоская шкала.
Вот если мы берем сейчас, то по уровню налоговой нагрузки, да, мы 74-я страна в мире. То есть мы для физических лиц. Налоги невысокие. Если мы говорим о бизнесе, налоги... высоковаты, я бы сказала, да, и традиционно считается, что в ситуации кризиса лучше освобождать бизнес и перекладывать налоговую нагрузку на физических лиц равномерно и несущественно, но это эффективнее с точки зрения развития производства. Но перекладывание налоговой нагрузки на физических лиц снижает покупательную способность, что, соответственно, не стимулирует производство. Это очень связанные макроэкономические параметры, которые нельзя однозначно потрогать один, потому что он за собой потащит все остальное. Поэтому систему нужно смотреть в совокупность, это многофакторный анализ, и его нужно грамотно делать, а не грамотно просто взять и поднять, ну, как бы результат может быть достаточно неадекватный.
Теперь Виталий начинает спорить с Василием Колташовым. Так олигархи, про которых вы говорите, они же все равно все уже ушли. У каждого второй паспорт, какая-нибудь Финляндия, какой-нибудь Кипр, Британия. Если что, уедут в страну второго паспорта, и проблем не будет. Ну вот, а опять же, оплатить будут Виталий, Артем и кто там еще?
Ну, это вопрос уже к правоохранительным органам.
То есть, чтобы они развернули самолет?
Как далеко? Развернули самолет, посадили, нашли, предъявили претензии государству, в котором те или иные лица находятся. Мы ведь больше не находимся в реальности Вашингтонского консенсуса, который установился в 80-е годы. Он разрушен. Поэтому вопрос, как государство будет себя вести. Достаточно резко, недостаточно резко. Но
ну да, они же уедут, но что-то останется здесь. Но
кроме этого вопроса, как там поймать, заставить, существует вопрос... Еще другой, как заставить мировую систему сообщающихся сосудов финансовых работать на российскую экономику, чтобы капиталы перетекали к нам. Вот эта задача должна решаться одновременно с задачей повышения налогообложения граждан, доходов, предприятий.
Хорошо, тогда попрошу вас надеть
наушники. Средства, они могут притекать и могут ускорять экономический рост и позволять решать задачи.
В том числе и не повышать налоги тем, кто менее бедный.
В том числе и, да, и не повышая налоги
Хорошо.
Вообще.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Еще раз напоминаю, вы можете звонить, можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете слушать по радио, можете смотреть через Ютуб. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Убер Анархист. Вы знаете, нынешняя система налогообложения, там о справедливости вообще не приходится говорить. Возьмем не Дерибаску, а возьмем Артема, который получает в России от 100 там, до 300 тысяч рублей, не пользуется бесплатной медициной, его дети входят в платный сад, весьма вероятно и в платную школу. Чем богаче человек, тем меньше он пользуется государственными услугами. И при этом он платит в рублях абсолютную цифру гораздо большую. Процент тот же, в рублях больше. Почему у нас не может быть, как вот ИП сейчас платят, 42 тысячи заплатил, каждый гражданин условно должен заплатить 42 тысячи. Дальше мы вычисляем, как ты пользовался госуслугами, сколько использовал медицины, полиции.
Нет, не нравится. Я понял, спасибо. Василий Колташов нет, говорит.
Нет, ну, понимаете, то есть одно дело, мы вводим какую-то максимальную фиксированную сумму и даже какую-то линейку социальных отчислений, в первую очередь, да, то есть не в процентах. А другое дело, когда мы начинаем вот это вот копание, а вот я ходил к зубному врачу в этом году, а почему вот я в этом месяце столько платил, а вот тут я не ходил, а вот тут так... У нас есть национальная политика, национальные интересы, есть общественные интересы. Налоги берутся на решение этих проблем, прежде всего социальных. Поэтому вот это вот личный подход, что я плачу налоги не как гражданин государства, а как индивид, который вам, ну, делает определенное одолжение на основе своего личного соглашения с государством и обществом. Нет, это не так.
Татьяна Сафонова, вы понимаете, есть какой-то здравый смысл в этом предложении?
Я тоже разделю, да, позицию коллеги. Я не согласна со слушателем. Он предлагает исчислять... Ну, то есть он говорит наоборот, что люди, которые относятся к среднему классу, да, они тоже ущемлены, потому что налогов они платят в абсолютном выражении больше. Много, а государственными услугами они не пользуются.
Ну, кстати, по выбору.
Ну, во-первых, это вопрос, да. То есть пользуются, не пользуются. Вот, выставлять, как бы, если они не пользуются, то они не должны за них платить. Мне кажется, так, до такой степени индивидуализация, она не технически сейчас невозможна. Ну и, в принципе, у нас немножко другая тема. Мы говорим о том, что у нас там львиная доля населения находятся за чертой бедности глубоко, и им трудно выживать. Мы говорим о спасении этой части населения, а не о улучшении еще больше состояния там, выше среднего класса.
Мы же говорим о том, как этой львиной доле помочь за счет меньшей части населения.
Да.
Кто побольше зарабатывает, тот и тратит больше, пишет 621-й, он создает рабочие места, он тратит много денег на окружающих, на родных. Ну, а дальше у бедных все в порядке, московская пенсия в водке меряется 100 бутылок водки, один пенсионер целую деревню делает носом в табаке.
Значит,
есть такой взгляд?
Ну, есть такой взгляд. У нас еще, кстати, не собирается налог, по-моему, практически повсеместно с недвижимости, сдаваемой в аренду. То есть у нас есть налог на имущество физических лиц, который противоречит в большинстве практическом применении конституционному праву на жилье. У нас есть право на жилье. Ну, как-то странно, когда у вас есть право, вы еще платите налог, да, с этого. При том, что вы живете в этой квартире, вы платите еще налог. Еще один, кстати, налог для бедных. А вот класс рантье, он... этим налогом ограничивается. У нас, в принципе, в отношении недвижимости налоговые подходы, они неправильные. И это бьет по бедным довольно... Ну, пока не сильно, да, но в перспективе может сильно, потому что это, налог...
Как правило, люди как раз бабушкиной квартиры небогатые и зарабатывают.
Ну, 3-5 квартир бабушкиных, у некоторых 10 квартир. Бабушкины, там, дедушкины, купил еще...
Бабушкину можно, а дедушкину уже будьте любезны.
Ну, нет, дело не в этом. Дело в том, что должен существовать репрессивный налог на простаивающую недвижимость. Это так называемые квартиры губернаторских детей, которые там подъездами скупали их в прежние годы. если недвижимость не используется, не сдается в аренду или в ней не живут собственники, значит, извольте платить высокий налог.
А если не платится налог за аренду, тогда считается, что не сдается.
И если люди в ней зарегистрированы, это больше там, 18 квадратных метров, то и это их собственность, то они не платят налог. А если они сдают в аренду, то это должно проходить как сдача в аренду. То есть вот такая должна быть политика.
Со сдачи идет подоходный налог, пишет 889-й.
Да. Ну, вот, не видел.
Это Василий Калташов.
Я не видел таких.
Татьяна Сафонова, вы тоже считаете, что никто не платит такой налог?
Вопрос налога на доходов, получаемых в виде аренды, он достаточно давно поставлен налоговыми органами. Они существуют, там процесс администрирования достаточно четкий. И, в принципе, отлавливают достаточно эффективно сдающих в аренду, не уплачивающих налог. Если их отлавливают, то с доходов в виде аренды платятся те же 13%. Если мы говорим о том, что...
Но если они заранее сами это организуют, то там уже ведь не 13%, там шкала меньше.
Ну, там зависит от того, как физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или в качестве обычного физического лица. Если обычное физическое лицо сдает, он платит 13%. Если несколько квартир, ему могут уже сказать, что ты, дорогой, предпринимательскую деятельность ведешь, будь любезен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и тогда ты, соответственно, будешь либо 15, либо 6% платить. Но... Если мы говорим о том, что кто-то, кто проживает в небольшой квартирке, там, на 18 квадратных метрах, с нее не должен платить, это та же история, что и минимальный доход, который не должен облагаться. Это еще одна, как бы, возможность помочь бедным. Да, это, наверное, прекрасная возможность. Но если мы говорим о людях, которые владеют 10-15 квартирами, они и налог на имущество с них платят достаточно высокий, причем особенно в Москве, потому что это по рыночной стоимости оценивается. Я сама плачу сумасшедшие деньги совершенно за московскую недвижимость. И за подмосковную, соответственно, недвижимость. Еще большие деньги. Вот. И поэтому это те же, доход, те же налоги, которые от там, среднего класса поступают в бюджет. Я вот тут вот не вижу существенной разницы между подоходным налогом и налогом на имущество. Они у нас в одной как бы сейчас колее с более-менее плоским налогом, и очевидно, что абсолютно выражение более богатый платит больше налог имущества.
402-й со сдачей не платят деньги в фонды, это плохо, значит, минус пенсии, минус медицина, там не зарабатывают.
Избыточная недвижимость еще может облагаться дополнительным повышенным налогом.
Ну, насколько я понимаю, она и сейчас у нас, как кажется, облагается.
Она у нас просто не...
То
просто
есть у нас есть льготы.
Облагается коэффициент, там есть соответствующие.
Да, с одной стороны, с другой стороны, льготы не действуют. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я немножко хочу с другой стороны вопрос задать. Я давно, не интересует, почему у нас работодатель платит все налоги, а не сотрудник. Вот когда сотрудник будет из своих 150 рублей отдавать 47, я думаю, немножко будет чесать репу.
Нет, на самом деле многие говорят, что это вообще радикально изменит государство.
Юрий, совершенно изменит. Еще после Французской революции как раз этот вопрос в аппарате правительства первого консула Наполеона Бонапарта дискутировался. Что делать, да? И они пришли к выводу, что...
Напомню, это далеко не 21
век. Нет, это начало 19 века. И они пришли к выводу, что если люди платят косвенные налоги, то они ведут себя спокойней. В политике они не активны, им не интересны, и они вообще даже их не замечают и не знают про них ничего практически. Работодатель, по сути, платит косвенно налог за работника.
И у нас таких
много если налогов. Работник должен общаться с налоговым инспектором постоянно, сборщиков налогов, с мытарем, да, вот с этим вот библейским, и если он должен все это считать, он должен, значит, он об этом думает постоянно, сколько я отдал государству в виде налогов, вы получите много политических приключений, просто гарантированно.
Деньги получатся от этого?
Нет.
Хорошо, Татьяна Сафонова.
Ну да, я согласна, что у нас, вот мы говорим о налоговой нагрузке, что там 13% плюс 30% социальных взносов, но их платит не физическое лицо, их платит работодатель. Если их отменить, физическое лицо больше денег не получит. Но как сейчас получает, так и получит. Просто работодатель будет более свободен в этой части. Освобождать ли предпринимателей от налоговой нагрузки, снижать ли для предпринимателей налоговую нагрузку и для бизнеса, вопрос опять же философский, глобально считает, что в ситуации кризиса лучше снизить для них и переложить на физических лиц. Но на физических лиц с точки зрения социальных проблем очень сложно перекладывать. А деньги-то все равно, они же как бы ниоткуда не возьмутся и никуда не исчезнут. То есть источник денег, если их два, то чтобы получалось в конце столько же, нужно либо на одного, либо на второго. На кого? Вопрос, да? Ну вот сейчас говорят, что, наверное, бедных лучше поддерживать за счет богатых, а не за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, потому что задушить бизнес – это зарезать курицу, которая несет золотые яйца.
Тем временем 321-й пишет, да, больше того, у работодателя должны еще и 13% забирать. Кто? Хотя на самом деле и так забирают у большинства. Что этот НДФЛ должны у работодателя брать, а не у работника из зарплаты вычитать. Ну, примерно так это и происходит. Работодатель ведь у большинства начисляет. Так, слушайте, еще один важный вопрос, раз уж мы заговорили о том, что большая часть граждан России согласны, и сами это говорят, согласны платить более высокие налоги. Тогда надо ответить на вопрос, который формулирует Петрович. Почему я должен платить за квартиру, которую купил сам? Я заплатил налоги.
Правильно, да. Правильно он формулирует.
Почему я должен платить за дачу, которую сам построил? Правильно?
Он правильно формулирует. Это двойное налогообложение одних и тех же доходов. Смотрите, он работал честно, платил налоги.
НДС тоже
накопил деньги, купил дачу. Ему говорят, так, у тебя есть дача, теперь ты платишь налог с дачи. Он говорит, подождите, я уже заплатил, эта дача, она мне ничего не приносит. Вот это, кстати говоря, имущество, которое ничего не приносит, является необходимым или там, небольшим и достаточным для домашнего хозяйства, оно тоже подпадает под налоги. Это несправедливое налогообложение, противоречащее Конституции, которая дает право на жилье.
Это Василий Колташов, Татьяна Сафонова. Ну, это так выглядит?
Я не совсем согласна. Во-первых, не со всех дач платится налог. Да. Во-вторых, дача рознь, как бы, да. Вы можете эту дачу сдавать в аренду и получать с нее доход с тем же успехом. Здесь говорить о том, что я имею имущество, которым пользуюсь сам, и я не должен с него налог платить, или я имею имущество, с которого я доход получаю, я что-то тоже налог платить не должен.
Нет, должен. Вот как
раз когда доход должен, это отдельное... когда сам построил дом просто.
Человек построил дом, и в нем живет, и говорит, так,
заплатил
налог
за каждый кирпичик.
Ну вот, честно говоря, у меня у родителей дача старенькая, маленькая, они себе налог не платят, как пенсионеры.
Ну так не все же пенсионеры.
Но они платят квартиры, они же выбирают имущество, с которого платить.
Нет, там же одна квартира, одна дача.
Да, то есть, в принципе, у нас уже есть какой-то минимально необходимый...
Необлагаемый.
Да, необлагаемая история по недвижке. Поэтому, ну как бы еще освободить, это уже как бы второй вопрос. Но вообще налоговая политика... Вещь очень сложная, тонкая и очень тонко настраиваемая. Вот мы когда в 2001 году писали налоговый кодекс, да, и думали, как формировать налоговую политику, вот там либералы, которые вы ругаете, нас активно что нам говорили? Не надо льгот вообще никаких.
Но...
Сделайте для всех одинаково, потому что вы администрировать замучаетесь эти льготы, потому что у вас под льготы все подряд будут пытаться подлезть. И вопрос администрирования, да, стоимость администрирования. Сейчас, конечно, все стало лучше с администрированием, да, баз много, можно отслеживать все это прекрасно. Но тем не менее, как бы, да, проблем все равно будет много. Чем меньше, тоньше нарезка, да, тем больше административных проблем. И справедливости в этой ситуации будет еще меньше.
Лимузин тут спрашивает в Ютубе, в чате. А вот когда вы говорите про двойное налогообложение, а вот НДС это тоже оно?
Тройное тогда.
Ну, НДС уже тройное получается, если вы заплатили подоходный налог.
Тоже неправильный
налог. А потом,
налог.
Ну, получается, что да. То есть, либо НДС, либо подоходный налог. Если ваши Почему я, собственно, и говорю о том, что необходимо вводить необлагаемый налогами минимум доходов? Потому что тогда человек получил свою зарплату и пошел покупать продукты в магазине или оплачивать счета за ЖКХ. Там есть налог. Он его, соответственно, заплатил. Все. А так получается, он заплатил налог, когда он заработал эти деньги, потом он еще раз заплатил налог, когда он их потратил. Это двойное?
Я спросил. 7373948, телефон прямого эфира.
Может, где-то
две минуты
получится.
До программы, до финала программы. Через минуту будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Я немножечко резюмирую. Вот большие деньги предполагают и предлагают большую ответственность. Значит, большая социальная ответственность, если ее нет, предполагает и обусловливает социальный взрыв. В общем, и на Западе я слышал от многих таких людей, знающих, что до 90% платят богатые налоги, но они платят за свое спокойствие. Я думаю, так.
Богатые платят большой налог, но они понимают, что они платят, чтобы все вокруг были спокойны. Это так работает?
Да почему бы нет? Тоже проситься имеет право на существование.
Может быть, да. Но они платят, потому что нельзя не платить. В основном так.
Значит, что, Эндрю, у меня к налоговой только одна претензия. Очень длительные камеральные проверки по возвратам. Несчастные 9 тысяч за аспирантуру, и те 3 месяца тянут до последнего. Это вам, Эндрю, еще сейчас везет. Раньше еще дольше было, чтобы вы понимали, чтобы все не так страшно.
По аспирантуре.
Ну, кстати, да. Подытожим. Геннадий Демьянов пишет, любая система государственности – это сплошной рэкет и вымогательство. Стратегический инвестор. Наличие бедных свидетельствует о неэффективной государственной политике, значит, платить за них должно государство. А государство откуда берет деньги? Хороший вопрос.
Он знает.
Да. Теперь вопрос, который мы ставили перед аудиторией. Традиционно спрошу участников дискуссии предположить, как проголосовали слушатели. Что вы считаете более важным для поддержки бедных граждан? Освободить их от налогов, ввести целевые налоги для богатых или предложить больше бесплатных государственных услуг? Какой самый популярный ответ, Василий Колташов?
Ну, я думаю, что вложить налоги богатых.
Так, Татьяна Сафонова.
Освободить от налогов.
Самый популярный ответ — освободить от налогов, 37%. Хорошо. Тоже 37% ответили предложить больше бесплатных государственных услуг. И только 26% говорят о необходимости введения целевых дополнительных налогов для богатых. Татьяна Сафонова, Василий Колташов. Была программа «Своя правда». Спасибо.
Спасибо.